7 сентября дневник губернатора Кировской области Никиты Белых будет выходить по понедельникам в 15:35.
И вот 15:35, и вот понедельник, и вот дневник губернатора Никиты Белых в студии Марина Королёва и Владимир Роменский. Никита Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Никита Юрьевич, я не знаю, вы слышали или нет, но у нас вот только что перед вами был Владимир Милов из «Солидарности»,
ну, как же я мог не слышать? Конечно, слышал и слушал, да.
Он, более того, вот перед уходом просил передать вам привет, и, соответственно, у нас возникает вопрос, как вы относитесь вот к этой истории?
Ожидаемо. То есть, что могу сказать? Я, собственно говоря, вот такого рода вещи, наверное, прогнозировал достаточно давно, и именно поэтому у меня было там созрело решение, которое было реализовано как раз год назад, когда я решил отказаться, то есть вот, собственно говоря, партийной и публичной политики, поскольку, в общем, все эти действия, они неприятные, некрасивые, отвратительные, но, к сожалению, абсолютно ожидаемые. То есть если бы ситуация была иной, если бы там Милова, Надеждина, Яшина, там остальных зарегистрировали, вот это бы вызвало у меня удивление. А так, то есть это удивление меня не вызывает, это неприятно.
А это вот неприятно, оно от кого исходит? Это чья ошибка, чья недоработка, чье, не знаю, чье неправильное поведение?
А знаете, это уже болезни системы. То есть вот когда организм болеет, то очень сложно там выяснять, а вот, собственно, проявление болезни, конкретное проявление болезни, конкретно из-за чего происходит. То есть в данном случае речь идет в целом о том, что система такая партийно-политическая, она так мутировала, трансформировалась, да, что, собственно говоря, уже сейчас найти там конкретного виновника или виновников и определить конкретные события, когда это произошло, вот такое как бы воздействие на систему невозможно. То есть на самом деле у нас там то, что произошло на выборах в Московскую городскую думу, это ведь, собственно, в череде событий, то есть не первое, не последнее, к сожалению, явление. То есть помните, там все последние выборы, там более или менее значимые. То есть либо не регистрация, не допуск кандидатов, да, то есть либо, в общем, такое публичное такое там смешение с грязью и прокатывание катком. То есть что лучше, что хуже, тут оценивать могут только такие завзятые мазохисты, так, потому что и то, и другое, естественно, как бы является там неприемлемым.
Так, может быть, поэтому не надо оппозиционерам ходить на выборы? Вот вы теперь уже как губернатор со своей, вот, что называется, колокольни, как это видите?
А тут вот есть две, действительно, Володя правильно сказал, что есть две разные там стратегии, да, то есть, причем, что интересно, что одни и те же люди там поочередно придерживаются то одной, то другой, да, то есть, или игнорировать, да, то есть, либо идти с месседжем о том, что не догнать, так хоть согреться, да, то есть, не победить, так хотя бы донести людям свою позицию. При этом, среди моих знакомых есть и те, кто последовательно, значит, придерживались позиции бойкота и игнорирования выборов, потом участия в них, потом снова бойкота, потом снова участия. Видимо, это зависит от некого терпения и некой, как сказал Володя, там, политической философии, которая там допускает разную интерпретацию одних и тех же действий. Но вот я там считаю, что оппозиции на эти выборы в Московскую городскую думу, ну, наверное, уже идти не следовало. То есть вот на выборах в Сочи там поучаствовали, я считаю, там достаточно неплохо, то есть там была совершенно иная структура, совершенно иная кампания. Что касается выборов в Мосгордуму, то есть были какие-то шансы там на работу в формате партийных списков, я сейчас специально не оцениваю, там,
с кем и как
плохо или хорошо поступило, там, да, там Яблоко, там Правое дело, еще раз говорю, я хорошо знаю эту и другую структуру, я воздержусь от оценок. Вот в формате неких партийных структур, да, в формате партийных участников выборов можно было принимать то, что по одномандатникам ситуация закончится вот так, как она закончилась, но для меня абсолютно как бы было ожидаемо и никаких сюрпризов не преподнесло.
Ну, наверное, стоит сейчас перейти к главной теме нашего дневника
вашего дневника. Никита Юрьевич. Никита Белых, губернатор Кировской области, у нас в прямом эфире, и мы сегодня говорим о цензуре в СМИ, представьте себе, причем в каких СМИ? В американских в том числе.
В том числе, но
ужас.
И такое. Может быть, Никита Юрьевич расскажет, как он зажимает своих журналистов, которые работают у него в области, если такое, конечно, происходит. Наверняка многие из вас уже слышали историю, Никита Юрьевич, я уверен, тоже, с журналом GQ. Отмечу, что вот в американской версии журнала вышла статья, которая называется «Владимир Путин. Темное восхождение к власти». Вот. Но в российской версии журнала эта статья не появится. Кроме того, в GQ запретили всячески анонсировать ее, показывать журналистам, российским чиновникам и прочее, и прочее. Нет этой статьи и в интернете, то есть на сайте GQ она повешена не была. Но вот американские блогеры и некоторые СМИ тут же начали ее распространять, перевели на русский язык, и ее уже, наверное, без труда можно найти в сети. Никита Юрьевич, как вы относитесь к этой ситуации? С чем связано вот такое поведение?
Ну, наверное, не от большого ума, потому что, если говорить о результатах, которые последовали, то думаю, что на сегодняшний день с этой статьей ознакомилось гораздо большее количество читателей, чем ознакомилось бы с ней, если бы она вышла в печатном варианте журнала GQ или любого другого журнала формата GQ. То есть, во всяком случае, интерес к этой статье резко вырос как раз в силу вот, значит, такого информационного фона. Вот так цензура, значит, вот так ограничения в свободных американских средствах массовой информации. Поэтому мне кажется, да, я опять же там не берусь оценивать, по каким причинам это произошло. Насколько я понимаю, сейчас и руководство, и собственники GQ дают разные какие-то трактовки этих событий.
Ну, прежде всего, они говорят о том, что в этой статье не было ничего нового. Всё,
но это российское говоря, руководство.
Сказано. Российское руководство, да.
Угу. Ну, насколько я понимаю, и у там, их заокеанских хозяев тоже там нет однозначного понимания. Во всяком случае, если это была попытка отцензурировать действительно СМИ, то она выглядит настолько глупо и нелепо, да, то есть, что поскольку статья реально была, то есть она существовала, и она там, собственно говоря, не была в одном экземпляре на бумажных носителях, да, там, собственно говоря, закрытие которых и, не знаю, уничтожение позволило бы сделать доступ невозможным. Поскольку она существовала в электронной версии, поскольку она появилась у блогеров, поскольку она появилась в разных интернет-сайтах, то результат абсолютно глупый. То есть и здесь предполагать, что это была цензура вот такая политическая, ну, мне кажется, не совсем правильно. То есть если бы действительно стояла задача политически отцензурировать подобного рода материал, то, наверное, были бы использованы какие-то иные методы, возможно, гораздо более эффективные.
Не знаю. Я просто хотел обратить ваше внимание, то, что вот как раз руководство медиахолдинга, в котором находится GQ в Америке, они не стали комментировать конкретно эту ситуацию, однако заявили одну хорошую фразу, что компания принимает во внимание законы и проблемы тех стран, в которых выходят журналы издательского дома.
Ну, посмотрите, то есть, может быть, они просто хотят действительно проявить уважение к стране, в которой выходит их журнал, да, к ее руководству. Вот хотят таким образом показать, что они никоим образом не затрагивают руководство той самой страны.
Может быть и так. То есть тогда действительно речь идет, там, во-первых, не о цензуре, а о некой там самоцензуре со стороны издания, да, они просто не хотят. Во-вторых, дело в том, что глянец, а GQ, безусловно, относится к глянцам, он не воспринимается как носитель там, именно общественно-политической информации. Да. Вот тот же там, мой товарищ там, Борис Немцов, да, вот он периодически умудряется публиковаться в глянцевых журналах с материалами гораздо более там, радикального и жесткого характера, чем то, вот, что содержалось в той статье, которая не была опубликована в GQ. По-моему, кстати, в GQ он тоже как раз публиковался. Поэтому, еще раз говорю, мне кажется, что вот такая версия некого там заговора и попытки отцензурировать статью в американских средствах массовой информации, это несколько надуманно. Хотя, подчеркиваю, могу ошибаться. То есть то, что было написано вот в этой статье, то есть, естественно, как бы тоже прочитал ее достаточно внимательно, ну, действительно, ничего нового не было. Я напомню, что там был у нас там целый период, когда тема вот этих взрывов, значит, обсуждалась.
Которые произошли около 10 лет назад, и да, в которых как раз в этой статье обвиняют ФСБ и руководство самой страны.
Да, да, то есть эта тема поднималась, обсуждалась достаточно там активно и часто. Там был такой, ну, был, то есть он и есть небезызвестный деятель Борис Абрамович Березовский, который там фильм по этому поводу снимал. То есть, значит, и он в разных кинотеатрах там демонстрировался по всей стране, и сама тема очень активно обсуждалась. Поэтому вот чего-то нового по отношению к тому, что было там, я лично не увидел. Да?
Ну, одной из версий вы назвали то, что это самоцензура. Вот хотелось бы вас спросить в этом ключе, какая у СМИ должна быть самоцензура и должна ли быть она вообще?
Ну, я считаю, что у СМИ не должно быть самоцензуры, да, и на самом деле больше-то, большую проблему вызывают не средства массовой информации, как издательство, как там журналы, газеты, а самоцензура у журналистов. Но это уже качество, собственно, журналистики, да, когда журналист пишет что-то в газету или в журнал, или готовит какой-то материал для радио или для телевидения, при этом заранее ограничивая себя в изложении собственных мыслей и идей по принципу, чего бы там такого не произошло. То есть, когда некая там цензура осуществляется со стороны собственников или редакции, это неприятно, но это еще хотя бы можно объяснить, да, и как-то можно с этой ситуацией бороться, то когда вот эта самоцензура происходит на уровне самих журналистов, которые пишут и создают материалы, вот с этим бороться значительно сложнее. Это вот это уже не перевоспитать. То есть, если человек себя привык самоцензурировать, то, там, сказать, ну так, все, теперь можно, уже не получится. То есть, скорее речь идет о том, что должно появиться новое поколение журналистов, должны появиться новые люди, которые действительно, для которых эта самоцензура изначально не коснулась. Потому что это зараза, которая очень легко заразится, но от которой очень трудно вылечиться.
Никита Юрьевич, вы так говорите со знанием дела. Вы часто с этим сейчас сталкиваетесь, что ли? Вот как там у вас в Кирове с этим обстоят дела?
Есть издания, в которых самоцензура процветает.
А также цензура. А также цензура. Например, со стороны губернатора.
Нет, наверняка есть и самоцензура, и цензура, да? Просто мы должны различать, или мы говорим о государственной цензуре, или мы говорим о негосударственной, потому что когда...
А негосударственная еще страшнее, мне кажется, потому вот что это значит, что люди настолько запуганы, что они боятся говорить.
Я-то ее не отслеживаю как раз, да? Мне очень сложно... То есть я просто по качеству материалов, газет или там изданий, совершенно независимых от областного правительства, от областного бюджета, читаю такие выхолощенные материалы, то есть я понимаю, что скорее здесь там поработали или редактора, или это позиция некая собственников издания для того, чтобы как бы чего не вышло, да. И объяснить им о том, что, ребята, вот как бы чего не выйдет, да, и то есть если у нас и будут там с вами конфликты, то уж точно не на почве средств массовой информации, вот это объяснить очень сложно, да, потому что, еще раз говорю, вот самоцензура, которая существует и у собственников издания, это болезнь, которая очень сложно лечит. Может быть, вообще неизлечимое. То есть, если на протяжении многих лет тебя воспитывали по-другому, да, и для тебя самоцензура и там некая цензура подведомственных тебе изданий становится нормой, то переключиться просто так, хоп, по щелчку, невозможно. Может быть, на это уйдет год, может быть, пять, а может быть, вообще, скажем, это нельзя будет сделать. Что касается наших средств массовой информации, наша позиция здесь абсолютно там прозрачна, открыта, и недавно была заявлена на встрече с главными редакторами. Первое. Мы создаем свой медиахолдинг. То есть мы те средства массовой информации...
Вы это кто? Это...
Областное правительство, да. Значит, те издания, которые являются либо нашей собственностью официально, да, то есть либо состоят в нами каких-то аффилированных отношениях, мы четко говорим, вот это наша структура, то есть чтобы не было никого никаких иллюзий, да, о том, что может быть они независимые, а может быть зависимые. Их задача доносить ту информацию, которую правительство Кировской области, там, и лично губернатор считает важным для донесения самому широкому кругу читателей, зрителей, слушателей и так далее.
То есть, сейчас, секунду, у нас сразу, как у журналистов с Володей, возникает сразу вопрос. То есть, понимаете, это не та информация, которую журналисты сочтут нужным донести до ваших жителей, а это то, что вы сочтете нужным донести через них до ваших жителей.
Не совсем. Значит, в этих газетах, в этих материалах будет содержаться официальная информация, которую мы доносим до наших читателей, до наших слушателей и до наших зрителей. То есть блок официальной информации будет именно в этих СМИ. Значит, естественно, это там не 100% того материала, который эти СМИ генерируют. Все остальное там журналисты делают по собственному усмотрению. Более того, там, естественно, могут содержаться и там другие точки зрения на те проблемы, которые поднимают начинаются со стороны правительства.
Никита Юрьевич, я не могу понять, вы что ли не доверяете тем журналистам, которые находятся в этих СМИ? Почему вы им не предоставляете возможность самим выбирать актуальные темы дня и об этом рассказывать жителям
Кирова? Нет, здесь я уже я, наверное, попытаюсь как-то разъяснить Володе тоже, что это будет некий официальный материал, типа документ, который...
Конечно, то есть это могут быть документы, это может быть там официальная позиция, там губернатор говорит, что это, ребята, мы начинаем, не знаю, месячник благоустройства. То есть это может быть не официальный документ. Вот я там считаю важным донести свою позицию по поводу чистоты там в регионе. Мы собираемся делать то-то, то-то и то-то и то-то. Мы собираемся вот ужесточать административную ответственность. Мы собираемся проводить какие-то конкурсы.
Никита Юрьевич,
прошу, чтобы СМИ в этом принимали участие и так далее. Значит, вот в тех СМИ, которые еще раз входят в структуру нашего холдинга, для них вот это будет некая обязательная составляющая, за что они, собственно говоря, и получают деньги из областного бюджета. С другими средствами массовой информации мы на финансовых основах взаимоотношений не выстраиваем. То есть вот, пожалуйста, устраиваем мы их как ньюсмейкеры, они пишут. Не устраиваем, то есть они не пишут. То есть каким-то образом размещать платные материалы, говорить о том, что вот, ребята, будьте добры, значит, как-то без рамочки на правах рекламы, а вот там, значит, такая джинса, как бы, значит, пусть у вас будет, то есть, а мы вам тут вот договор аренды сделаем подешевле, да, или, значит, там договоримся о выделении какого-то, значит, ресурса, вот этого не будет. То есть платить мы не собираемся. То есть средства массовой информации, все, которые не входят в структуру медиахолдинга, они автоматически являются независимыми от областного правительства. Вот и все.
Ну, хорошо, платить, это понятно. Допустим, вы не собираетесь, а запрещать, а грозить пальчик, а вот подмигивать и как-то говорить, ой-ой-ой, нет. Вот если оно...
Вот,
да?
Собственно, главный месседж той встречи с главными редакторами, о которой я уже сказал, назывался так, там, не нагибать и не платить. То есть платить не собираемся, но и никому там пальцем грозить, никому руки выкручивать тоже не собираемся.
Никита Юрьевич, а вы можете сказать в процентном соотношении, то есть сколько будет государственных СМИ, или сколько есть уже сейчас, и сколько будет негосударственных, после образования медиахолдинга?
Значит, сложно сказать в количестве, но я могу на самом деле просто перечислить. То есть есть две областные газеты, есть газеты в каждом районе. Это наши тоже областные, собственно говоря, средства массовой информации. Скорее всего, будет там один телеканал. И будет, собственно говоря, интернет-сайт. Все, да? Собственно говоря, каких-то там других СМИ по количеству и по масштабу там не планируется.
Ну, понятно. Но, тем не менее, уже скандалы даже у вас в области происходят, связанные как раз с притеснением свободы слова. Да. О том, что ГТРК, Вятка, которая, кстати, помогает нашему с вами в связи, вот, против нее выступают коммунисты кировские, говорят о притеснении свободы слова. Что-то слышали об этой истории?
В пятницу у вас пикет был там возле у стен ГТРК «Вятка».
Я в шоке, что вы об этом не слышали. То есть это федеральная акция. Это коммунисты проводят федеральную акцию, значит, и они пикетируют по поводу не отсутствия или присутствия коммунистов региональных в СМИ. Это их федеральная программа, которая проходит по всей стране эфирного, да.
Нет, здесь конкретная история. Здесь очень конкретная история. Коммунисты хотели, чтобы по ГТРК «Вятка» прошел ролик их, соответственно, лидера господина Зюганова, в котором он выступает против переименования Кирова в «Вятку». То есть это тоже наша постоянная такая излюбленная тема.
Вот как раз то, что ты об этом в курсе, да, свидетельствует о том, что у нас полная свобода средств массовой информации. Значит, о том, что в курсе о том, что такого рода... Ну, еще раз подчеркиваю, пикеты эти точно проходят во всех... Ну, не во всех, то есть, во всяком случае, я знаю, что в Перми такие пикеты проходят, там, в Нижнем Новгороде, там,
в Перми-то Москве, не собираются переименовывать Пермь в Вятку, а у вас собираются.
Значит, вот еще раз говорю, там обращение Геннадия Андреевича, если оно было, да, если оно там соответственным образом направлялось в ГТРК ведь не областная телекомпания, да, то есть ГТРК не имеет к области никакого отношения, то есть это федеральная структура. Поэтому о чем здесь говорить о цензуре в средствах массовой информации со стороны областного руководства, я, честно говоря, не могу уловить. То есть я не могу дать команду руководителю ГТРК что-то пускать на экран или что-то не пускать. У него федеральное руководство, там телеканал «Россия», значит, известный вам люди. люди. То есть тут в данном случае с нашей стороны никаких ни указивок, ни, так скажем, слов поддержки быть не может.
Ну хорошо, а если, допустим, вот такой ролик Геннадий Андреевич Зюганов соберется разместить, ну я не знаю, на сайте областного правительства, может быть, или на каком-то...
Да нет проблем,
вот
сбросьте мне этот ролик, я у себя его в ЖЖ размещу. То есть, ну что тоже мне устроили какой-то движок непонятный, как это не мой знакомый, адский трэш какой-то.
Да, ну, значит, ну смотрите, обещали.
Давайте... Да нет проблем, то есть сбрасывайте, где он там, если на YouTube,
я вам скажу,
я его повешу
это...
у себя.
Да, это вот этот ролик висит на интернет-версии газеты «Репортер», newsler.ru.
Ну, замечательно, значит, я сегодня там в конце дня его повешу, то есть можете посмотреть.
Чудесно.
Вы знаете, у меня еще какой вопрос? Вы так грустно как-то сказали вот в ходе нашего разговора о том, что вот самоцензура у журналистов, и что вообще должно какое-то новое поколение прийти, а эти все умереют для того, чтобы потом была свободная журналистика и так далее.
Я вот думаю,
да, я вот думаю, что вы сравниваете, может быть, я не знаю, московскую журналистику, например, и то, что мы называем провинциальную, потому что об этом часто и много говорят, что вот в регионах, ну вот просто задушена журналистика. А у вас какое ощущение складывается от местной журналистики и журналистов?
У меня есть претензии к ее профессиональному качеству, у меня нет претензий к ее свободе или несвободе. Как раз по количеству, не знаю, независимых СМИ, я думаю, что мы можем посоперничать с Москвой там, и с другими там, более развитыми регионами Российской Федерации. То есть нет никаких проблем, то есть существуют там оппозиционные газеты, то есть это все легко читается, высматривается там в интернете и в печатном виде. Есть претензии, еще раз говорю, касающиеся качества материала, который делается. То есть когда ты встречаешь в газете, допустим, какую-то грамотную статью, излагающую другую точку зрения, нежели у тебя, то есть я на самом деле испытываю чувство удовлетворения, да, то есть потому что я вижу какого-то внятного оппонента, да, с которым можно, значит, о чем-то говорить. Чаще, к сожалению, происходит следующее. Ты наблюдаешь такой материал, да, как говорится, не знаешь, с какой стороны начать думать по поводу этого материала, потому что видно, что люди не понимают, собственно, проблемы, о которой говорят, либо пользуются совершенно недостоверной информацией и делают абсолютно нелогичные выводы. И это проблема, с которой надо бороться только повышением уровня, ну, там, качества журналистики. Все. Это не проблема свободы или не свободы.
Никита Белых, губернатор Кировской области, у нас в прямом эфире. Тут Володя Роменского несколько личных вопросов.
Конечно.
Давайте, Володя.
Сейчас. Я к ним после одного вопроса. Еще, если мы говорим о цензуре в СМИ, хотелось бы затронуть тему блогеров, поскольку в последнее время было несколько возбуждено уголовных дел против людей, которые пишут в сети. Как к этому относитесь и нужно ли наказывать людей за то, что они пишут в своих живых журналах? Вы как известный блогер.
Да.
Да, я собственно, честно скажу, не знаю, да. Не знаю, поскольку там, с одной стороны, блог воспринимается как нечто там такое личное, там приватное, с другой стороны, блоги зачастую становятся там более популярными, чем средства массовой информации, и то, что размещается там и касается, не знаю, там клеветы, оскорблений, каких-то, значит, там призывов к насилию, в блогах может расцениваться в том числе и как там правонарушение там административное или уголовное. Поэтому вот у меня четкая позиция по этому поводу нет, там каюсь, я периодически думаю на эту тему, но вот пока общей позиции не сформировал.
Ну, а теперь к вопросам, которые вот пришли на сайт и которые просто интересны мне. Скажите, пожалуйста, вот прошла новость о том, что 1 сентября губернатор Кировской области, то бишь вы, отвел своего старшего сына в подготовительный класс Вятской гуманитарной гимназии. Как вообще там ребенку нравится, не нравится, как его там восприняли? И что это за гимназия? Это какая-то обычная или для детей губернаторов она специально создана?
Да, для многочисленных.
Со всей России, да.
Да. Ну, это хорошая гимназия. У нас, ты же знаешь, у нас очень хорошее образование в Кировской области, о чем и министр Фурсенко подтвердил. То есть, вот там,
ваш сын какие-то преференции имеет?
Да никакие, то есть там на самом деле в подготовительном классе там нет никаких преференций. То есть вот он пошел, то есть вот ходит туда еще.
Может, уже учителя обещали, что все будет хорошо, уже заверили вас? Нет?
Нет, нет, нет. То есть, более того, я настаивал, чтобы у него пароли там, значит, и как можно жестче спрашивали. То есть, поэтому через некоторое время буду сам инспектировать его знания.
Очень много пришло вопросов на сайт о том, сколько новых деревьев посадит народ и власти Кировской области этой осенью.
В количестве, то есть, надо
наверное,
посчитать.
В количестве, да? Сколько денег будет, какие породы деревьев и так далее. Ну вот, сейчас сажаете или не сажаете?
Тут у тебя какая-то вот есть закрытая информация о том, что функции губернатора и вообще областного правительства там посадка деревьев.
Нет, это абсолютно тут... открытая информация, это вопросы в интернет.
Их просто пришли. Правда много вопросов о деревьях. Я не шучу.
Что там такое у вас с деревьями?
Ну вот я несколько деревьев посадил там за последние там, 2 недели на разного рода субботниках и иных мероприятиях. Да. Но почему это рассматривается как какая-то областная функция? То есть, если мы говорим про лесовосстановление, то это федеральные функции, так? То есть, которые это федеральные полномочия, которые осуществляются федеральными структурами или областными за счет федеральных средств, которые передаются.
Хорошо,
если это вопрос. Если это, нет, подожди, то есть ты вот задаешь вопрос, дай возможность сказать ответ. Если это речь идет о благоустройстве, то это функция местного самоуправления, да, то есть там каждого конкретного там, города, района, поселка и так далее. В функциях областного правительства посадки деревьев нет.
Все, закрыли. Какая у вас зарплата и какой доход? Сколько тратите на губернаторский автопарк? Это экономист из Бостона спрашивает.
Значит, зарплата у меня 100 тысяч рублей в месяц. Так, собственно говоря, и на этом все мои доходы заканчиваются, да, поскольку губернатор как госслужащий не имеет права заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, преподавательской и научной. Да? То есть вот если я пойду куда-то преподавать, то, возможно, значит, еще будет какой-то дополнительный доход. Но пока времени на это не хватает. А я не знаю, что имеется в виду под автопарком. То есть я пользуюсь своей машиной, мне кажется, эта информация там, всем широко известна. То есть я не использую машины, которые были куплены за счет бюджета, я пользуюсь той машиной, которую пригнал.
И тратьте, соответственно, его эти самые 100 тысяч. Спасибо вам огромное. Это программа «Дневник губернатора», в которой принимает участие по традиции губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых. Спасибо ему за это.